Глава 13. Исчезновение принца. После еды обоими товарищами овладела тяжкая дремота. Король сказал: «Уберите тряпки», подразумевая свою одежду. Гендон раздел его без всяких возражений и уложил в постель, потом обвел взглядом комнату, говоря себе с грустью: «Он опять завладел моей кроватью, черт возьми! Что же я буду делать?» От маленького короля не ускользнуло замешательство Гендона, и он сразу положил его раздумьям конец, пробормотав сонным голосом: «Ты ляжешь у двери и будешь охранять ее». Через минуту он уже забыл все свои тревоги в крепком сне.
«Бедняжка! Ему право следовало бы родиться королем», — с восхищением промолвил Гендон. «Он играет свою роль в совершенстве».
И он растянулся на полу у двери, очень довольный, говоря себе: «Все эти 7 лет у меня было еще меньше удобств. Жаловаться на теперешнее мое положение значило бы гневить Всевышнего». Он уснул на рассвете, а в полдень встал и то там, то здесь, приподнимая одеяло над своим крепко спавшим питомцем, снял с него мерку веревочкой. Едва он закончил работу, король проснулся. Открыв глаза, он пожаловался на холод и спросил у своего друга, что тот делает. «Я уже кончил, государь», — сказал Гендон. «У меня есть дело в городе, но я скоро приду. Усни опять, ты нуждаешься в отдыхе. Дай я укрою тебя с головой, так ты скорее согреешься». Не успел он договорить, как король снова очутился в сонном царстве. Майлз на цыпочках вышел из комнаты и через 30 или 40 минут также бесшумно вернулся с костюмом для мальчика. Костюм был ношенный из дешевой материи, кое-где потертый, но чистый и теплый, как раз для того времени года. Майлз сел и принялся рассматривать свою покупку, бормоча себе под нос:
«Будь у меня кошель подлиннее, можно было бы достать костюм получше, но когда в кармане не густо, не следует быть слишком разборчивым. Красотка жила в городишке у нас в городишке жила». Он, кажется, пошевелился. «Не надо горланить так громко, иначе я нарушу его сон. Между тем ему предстоит путешествие, а он и так изнурен, бедняжка. Камзол ничего, не дурен, кое-где ушить и будет впору. Штаны еще лучше, но, конечно, и тут 2-3 стежка не помешают. Башмаки отличные, прочные, крепкие, в них будет сухо и тепло. Они будут для него диковинкой, так как он, несомненно, привык бегать босиком зимой и летом. Эх, если бы хлеб был такой же дешевый, как нитки! Вот за какой-нибудь фартинг я обеспечен нитками на целый год, да еще такую чудесную большую иглу мне дали в придачу. Вот только нитку продеть в нее будет, черт возьми, нелегко». И действительно, это было для него нелегким делом. Майлз поступил, как обыкновенно поступают мужчины, и, по всей вероятности, будут поступать до скончания веков. Держал неподвижно иголку и старался вдеть нитку в ушко, тогда как женщины поступают как раз наоборот. Нитка скользила мимо иголки то справа, то слева, то складывалась вдвое, но Гендон был терпелив. Уже не раз доводилось ему проделывать подобные опыты во время солдатской службы. Наконец ему удалось вдеть нитку. Он взял костюм, лежавший у него на коленях в ожидании починки, и принялся за работу. «За постой заплачено, за завтрак, который нам подадут, тоже. Денег еще хватит на то, чтобы купить пару осликов и нам вдвоем прокормиться 2-3 дня, пока доберемся до Генденхолла, а там у нас всего будет вдоволь. Любила она муженька... Черт возьми! Я загнал иголку себе под ноготь. Положим, это не беда, не в первый раз случается, а все-таки неприятно. Эх, милый, мы с тобой отлично заживем, будь уверен. Всем твоим злоключениям наступит конец, да и рассудок вернется к тебе. Любила она муженька своего, но ее любил... Вот благородные крупные стежки. Он поднял кверху камзол и стал разглядывать его с восхищением. В них есть размах и величие. Рядом с ними мелкие, скаредные стежки портного кажутся плебейскими и жалкими. Любила она муженька своего, но ее любил другой. Ну вот и готово. Неплохая работа, и главное, быстро закончена. Теперь я разбужу его, одену, подам ему умыться, накормлю его, а затем мы с ним поспешим на рынок, что возле харчевни Таборт в Саутворке. «Извольте вставать, ваше величество!» — громко сказал он. Не отвечает. «Эй, ваше величество!» Кажется, мне все-таки придется оскорбить его священную особу прикосновением, если сон его глух к человеческой речи.
«Что это?» Он откинул одеяло. Мальчик исчез.
Гендон онемел от изумления, огляделся вокруг и тут только заметил, что лохмотья мальчика тоже исчезли. Он страшно рассвирепел, стал бушевать, звать хозяина. В эту минуту вошел слуга с завтраком. «Ты, бесовское отродье, объясни, что это значит, или прощайся со своей презренной жизнью!» — загремел воин и так свирепо подскочил к слуге, что тот от удивления и страха совсем растерялся и с минуту был не в состоянии выговорить ни слова. «Где мальчик?» Дрожа и запинаясь, слуга дал требуемое объяснение.
«Не успели вы уйти отсюда, ваша милость, как вдруг прибегает какой-то молодой человек и говорит, что ваша милость требует мальчика сейчас же к себе, на конец моста, на Саутворкский берег. Я ввел его в комнату, он разбудил мальчугана и передал ему поручение. Тот чуть-чуть поворчал, зачем его обеспокоили так рано, но сейчас же напялил на себя свою рвань и пошел с молодым человеком, только промолвил в сердцах, что было бы учтивее, если бы, ваша милость, пришли за ним сами и не посылали чужого. А то выходит,
что ты идиот, идиот и болван, и надуть тебя ничего не стоит, повесить бы всех твоих родичей. Но, может быть, беды еще нет, может быть, мальчишку не хотели обидеть. Я пойду за ним и приведу сюда, а ты тем временем накрой-ка на стол. Постой! Одеяло на кровати положено так, будто под ним кто-то лежит. Это случайно?»
«Не знаю, мой добрый господин. Я видел, как молодой человек возился у кровати, тот самый, что приходил за мальчиком».
«Тысяча смертей! Это было сделано, чтобы обмануть меня. Да, это было сделано, чтобы выиграть время. Слушай, тот молодец был один?»
«Один, ваша милость».
«Ты уверен в этом?»
«Уверен, ваша милость».
«Подумай, собери свои мысли, не торопись».
Подумав немного, слуга сказал: «Приходил-то он один, с ним никого не было. Но теперь-то я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на мост, туда, где толпа погуще, откуда-то выскочил разбойничьего вида мужчина, и как раз в ту минуту, как он подбежал к ним».
«Ну, что же тогда? Договаривай!» — нетерпеливо загремел Гендон.
«Как раз в эту минуту толпа заслонила их, и больше уж я их не видел, так как меня кликнул хозяин, который обозлился за то, что стряпчему забыли подать заказанную баранью ногу. Хотя я беру всех святых свидетелей, что винить в этом меня все равно, что судить неродившегося младенца за грехи его.
Прочь с моих глаз, осел! Я просто с ума сойду от твоей болтовни. Стой! Куда же ты бежишь? Не может постоять и минуту на месте. Что же, они пошли в Саутворк?»
«Точно так, ваша милость. Потому как я вам докладывал, я к этой бараньей ноге не причинен, все равно как молодец».
«Ты все еще здесь и все еще мелешь вздор. Убирайся, покуда цел».
Слуга исчез. Гендон побежал за ним, обогнал его и, прыгая по лестнице через две ступеньки сразу, в один миг очутился внизу.
«Это тот гнусный разбойник, который звал его своим сыном. Я потерял тебя, мой бедный, маленький, безумный повелитель. Какая горькая мысль! Я так полюбил тебя! Нет, клянусь всем святым, я тебя не потерял. Не потерял, потому что я обыщу всю Англию и все же найду тебя. Бедный ребенок, там остался его завтрак и мой. Ну да мне теперь не до еды, пусть он достанется крысам. Скорее, скорее, медлить нельзя. И, торопливо пробираясь сквозь шумную толпу на мосту, он несколько раз повторил, как будто эта мысль была особенно приятна ему. Он поворчал, но пошел. Да, пошел, так как думал, что его зовет Майлз Гендон. Милый мальчик, никого другого он не послушался бы. Уж я-то знаю.